Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день, в эфире радио «Крым Реалии», в студии Елена Юрченко. Вы слушаете дневное шоу. Каждый день на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы можете слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон 044 490 2905. Гостья нашей студии сегодня крымчан. Гражданская активистка Ольга Афанасьева.
Тема дня.
Здравствуйте, Ольга. Вчера в Киеве прошел благотворительный аукцион в поддержку украинских политузников, которых удерживают в России и Крыму. Расскажите об этом.
Добрый день. На самом деле мы к этому аукциону очень долго готовились, и все мы прекрасно понимаем, насколько в тяжелом материальном положении находятся родственники. Мало того, что они потеряли кормильцев, им нужно что-то кушать и одевать детей самим, и ездить в колонии, передавать в СИЗО, передавать передачи. Все это очень дорого стоит. Но вот примерно так, чтобы понимали, что одна передача в СИЗО – это примерно $100. А поездка куда-то там на север России – это около $1000 обходится. Поэтому, конечно, все узники очень нуждаются. И мы очень долго, в течение месяца-двух, собирали лоты, объявили об этом в интернете, на Фейсбуке, и откликнулось очень много людей. Там действительно были и мелкие какие-то сувениры, украшения ручной работы, картины. То есть, ну, спасибо всем небезразличным людям, и приносили лото прямо непосредственно вчера на аукцион. И у нас было вчера таких, наверное, раздела, так скажем. У нас были, их было, потому что их было очень много, этих лотов, поэтому у нас были лоты в свободной продаже, то есть люди подходили, покупали вот по той заявленной цене, например, 50 гривен, кто-то клал больше, кто-то за 50 покупал, кто-то просто в банку деньги ложил столько, сколько у него есть. Вторым блоком у нас шли просто лоты, интересные лоты, так скажем, и были у нас звездные лоты.
Очень интересно. А можно подробнее про звездные лоты?
У нас были представлены лоты от певицы Джамалы, нашей крымской легенды, от Виктора Павлика, от Пикадирской терции, от группы «Без обмежень». Принесла свой лот вчера известная актриса Ирма Витовская. Она тоже сделала вчера наш аукцион незабываемым. Также присутствовал у нас Сергей Фоменко, Фома, тоже представлял свои лоты. Ну, из звездных гостей, естественно, у нас был Владимир Жемчугов, была Маша Варфоломеева и был американский дальнобойщик Паша, блогер.
Потрясающе, как меняется, я вас слушаю, думаю, как меняется наше общество, как меняется наше отношение к звездам. Вы сначала рассказали об известных певцах, музыкантах, и сразу же, говоря о звездах, вы рассказали о герое Украины Жемчугове, о Варфоломеевой. Это журналистка, я напомню нашим слушателям, журналистка, которая долгое время пробыла в плену на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В украинском обществе меняется отношение к звездам, правда?
И я хотела бы еще, наверное, добавить к этому всему. Общество действительно меняется. И что меня вчера очень порадовало, что идет воспитание, патриотическое воспитание нашей молодежи. Вчера в благотворительный фонд «Миссия добра Украины» привезли нам на аукцион деточек из оккупированных территорий. И вот они, конечно, все это видели, они в конце, когда я вышла их провожать, они стали все обниматься, настолько их это все вдохновило, вот, поэтому это тоже немаловажно, и спасибо этому фонду, что они сделали вот такое благое дело.
Это очень трогательно. Спасибо. Ольга, я не могу не отметить, напоминаю нашим слушателям, что Ольга Афанасьева – это мама бывшего политзаключенного Кремля, крымчанина Геннадия Афанасьева. У Геннадия вчера был день рождения, насколько я помню, и вы его провели с семьей на благотворительном аукционе в поддержку политузников.
Да, даже так не отмечали. Это наш был вот такой праздник у нас вчера, аукцион.
А как вы раньше отмечали дни рождения?
О, ну, конечно, каждый год, когда до плена, конечно, мы каждый год отмечали, собирались. У нас была традиция, Гена родился в 7:50 утра, мы всей семьей всегда собирались в 7:50 утра, и вот так начинался наш день с сюрпризов, подарков, там, развлечений. Потом Гену забрали, понятно, что это было ужасных 2.5 года. Первый день рождения, когда он был в плену, я вообще очень плохо перенесла. В прошлом году... У нас тоже была акция в поддержку политзаключенных, и в этом году точно так же. Но это, наверное, сейчас наша миссия, наш вклад, наша помощь посильная, сколько можем, мы все готовы отдать.
Спасибо. Я продолжим разговор о благотворительном аукционе, который состоялся. И хочу спросить вас об одном лоте, который был представлен на этом мероприятии. Это фигурка ангела, сделанная материнскими руками. Пожалуйста, расскажите эту историю.
Мне, честно, об этом очень тяжело рассказывать, потому что, когда я вчера представляла этот лот, я расплакалась, сама себя потом ругала. Вот на самом деле это такая, может быть... Ну, об этом мы будем, наверное, все равно всегда помнить, потому что когда я еще была в Крыму, мы с родственниками узников Кремля, мы собирались, и мы уже дружим. У нас какое-то уже, наверное, семья уже даже какая-то, мы друг другу помогаем. И вот когда было совсем-совсем плохо, мы с сестрой Сашей Кольченко вышли на берег Салгира, крымчане понимают, о чем я говорю, и просто насобирали упавших ивовых веток. Мы смастерили каркас, сделали этих ангелочков, и они символизировали, значит, один охраняет Гену, другой охраняет Сашу, ну и, естественно, всех политзаключенных. И вот когда я ей позвонила, говорю, вот неплохо было бы, чтобы вот ты какой-то лот сделала. Она говорит, вот я передам свой лот, пусть он бережет всех и ту семью, которая его приобретет. Лот приобрела Ирма Витовская. И я говорю, Наташа, давай я тоже свой лот отдам. Она говорит, нет, вот твой лот, он останется у нас, у политзаключенных, и мы будем, вот для нас он будет ангелом.
Потрясающая история. Большое вам спасибо. А сколько денег в результате удалось собрать на этом мероприятии?
У нас, я вот честно не помню, вчера вечером только это все посчитали, около 24 тысяч гривен собрали. Из предыдущих аукционов у нас тоже есть 30 500. То есть уже больше 50 тысяч, около 55 мы собрали. И в субботу у нас будет объединение родственников политзаключенных. Мы все эти деньги вот туда вот передадим. И еще на этом аукционе был такой подарок. Это был не лот, а просто подарок. Одна женщина связала примерно 30 пар носков политзаключенным. То есть вот даже вот такое вот просто «чем могу, тем помогу». Спасибо большое.
Потрясающе. Она откуда? Где она живет?
Не знаю. Мы еще, в общем-то, информацию всю в кучу не собирали, потому что вчера очень поздно разошлись.
Потрясающе, спасибо. Деньги, которые вы собрали, на что вы хотите их потратить? Достаточно ли их или потребуются новые благотворительные аукционы?
Да, нужны новые аукционы. Это неопровержимо, потому что, когда мы начинали это дело в августе месяце, вот аукционы, политзаключенных было, по-моему, 36 человек. На сегодняшний день их уже больше 60. И если мы рассчитываем на то, что где-то 2-3 тысячи гривен стоит посылка, умножаем мы на 60 человек, то это как минимум там 120-150 тысяч нужно, а собрали мы всего лишь 50. Поэтому, конечно, я не говорю, что это может Гена делать, да, это может подхватить кто угодно. То есть мы готовы помогать, передать эти лоты, поэтому будем продолжать это дело.
Спасибо. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире дневное шоу на радио Крым Реалии. Вы можете звонить бесплатно в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это информация для жителей аннексированного Крыма. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05.
каждый будний день. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Дневное шоу на радио «Крым Реалии». Гостья нашей студии крымчанка, гражданская активистка Ольга Афанасьева. Ольга, вы входите в общественное объединение родственников политузников Кремля. Что это за организация?
Ну, она уже, наверное, просто должна была возникнуть, потому что, когда Гену задержали, я была первая, ничего не знала, была первопроходцем. Сейчас, ну, как это не звучит, наверное, там страшно и некрасиво, да, то тем, кто, кого задерживают сейчас, немного легче, то в том плане, что мы можем уже передать какой-то опыт. То есть, например, когда вот мамы едут на свидания на долгосрочные, да, мы собираем, помогаем. То есть мы объединились для того, чтобы в первую очередь помочь себе психологически, информацией, контактами и так далее. Но самая наша большая задача – это являться таким коммуникативным органом между правозащитными организациями, между всеми министерствами, ведомствами, между администрацией президента, для того, чтобы иметь возможность как-то повлиять, поспособствовать тому, чтобы побыстрее освободили наших родных.
То есть вы как русло, которое собираете все ручейки в единый какой-то поток для общей цели?
Ну, мы стараемся, да. И, конечно, просто у нас есть все-таки такой, наверное, как сказать, козырь, потому что, ну, многие все-таки чиновники, они, ну, наверное, как бы не смеют нам все-таки отказать в той или иной просьбе. Ну, все равно, как бы, как мы видим, дело-то стоит на месте, к сожалению, и даже ухудшается.
Угу. Можете рассказать, кто входит в объединение ваше?
Я не скажу вам, сколько там официально этих членов этой организации. Мы сейчас, кстати, регистрируем юридически это громадские объединения. Ну, планируем открыть благотворительный фонд для политзаключенных. Но в него входят все родственники, которые входят в списки политзаключенных «Let my people go». У нас вот так вот. Но вот на сегодняшний день это, ну, примерно где-то 58 семей. Не со всеми, конечно, у нас есть связь. Последние задержанные, которые идут по лиге джамаат, они вообще очень настороженно. Ну, в Крыму, понятно, боятся. Но сейчас они уже, вроде уже прошло там полмесяца, они уже стали немножко доверять, узнавать, что мы делаем, и уже идут на какую-то связь.
То есть, когда происходит задержание, арест, люди шокированы, напуганы.
Конечно, да.
И не сразу они готовы сотрудничать, да, да, просить, да, о помощи.
Ну и, к сожалению, вообще среди крымских татар витает такое в воздухе пессимистическое настроение. Они ждут, что репрессии будут продолжаться и что их будут задерживать и задерживать. И они к этому готовятся. Это, конечно, жить под этим дулом этого автомата, этой репрессивного катка, этой репрессивной машины. Это очень тяжело.
Да, время от времени с полуострова поступает информация о новых задержаниях, новых обысках. Конечно, жить в ожидании того, когда придут к тебе или к твоим близким, это, наверное, невыносимо. Да, вот вы хорошую тему подняли. Семьи политузников, они живут по разные стороны административной границы. А как происходит общение между вами?
По-разному. И через интернет, через Facebook, через мессенджер, через Viber. Ну, любыми способами, как бы это вообще, во-первых, было безопаснее там для какого-то там определенного контингента нашего родственников. И, ну, чтобы было дешевле, естественно, то мы уже тут придумываем всякие уловочки.
На ваш взгляд, что необходимо сделать для освобождения политузников?
На чем мы настаиваем уже второй год, и вот только, мне кажется, вот на прошлой неделе вот выставка открылась, как-то это все подтолкнуло, что все-таки, наверное, мы добьемся того, что все-таки в Украине наконец-то будет создан орган специальный, который будет заниматься политзаключенными, До сих пор нету такого человека, который бы считал этих людей, который бы помогал, координировал всю эту вот деятельность, работу, привлекал родственников, привлекал правозащитные организации. Мы добиваемся того, чтобы было финансирование государственное, помощь семьям. Надеемся, что это будет сделано.
А как вы, каким вы видите этот орган? К кому он должен подчиняться? Как работать?
Мы видим этот орган таким образом, чтобы это, естественно, была заинтересованная личность или там, не знаю, это будет государственная, наверное, какая-то, в общем, чиновник. Это должен быть, естественно, в теме. Он должен... Мы очень, на самом деле, мы очень переживаем, кого, кто будет этим заниматься, потому что на самом деле это очень большой пласт работы. Действительно очень большой, поэтому мы, конечно, хотели бы, чтобы это были заинтересованные, грамотные люди.
25 октября членов руководства Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чигоза, осужденных в Крыму, внезапно передали Турецкой Республике. Позднее лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев заявил, что на встрече с президентом Турции поднимали вопрос освобождения других крымских политузников, и в том числе он назвал имя Олега Сенцова. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Мы через день после этого в МЗС обсуждали вопросы, ну, вообще-то, освобождения всех, и говорили о приоритетах. Кто-то говорил о том, что вот надо обращать внимание на состояние здоровья тех, если кто там болен, в первую очередь о них. А я говорю, у меня должен быть другой критерий. Наиболее мужественных, которые принципиально отстаивали интересы своего народа, интересы Украины, интересы Крыма. В этом плане, на мой взгляд, это первый сейчас на очереди должен стоять Олег Сенцов.
Точка зрения.
Ольга, что вы думаете о заявлении Мустафы Джамилева?
Ну, я считаю, что, ну, с одной стороны, он прав, конечно, что действительно нужно вызволять всех, но не стоит забывать все-таки про всех. Вот. И у нас есть такой человек, например, за которого я очень переживаю за его родителей, это Станислав Кылых. Потом мама вот только съездила к нему на свидание, и он действительно в очень тяжелом состоянии. Его забирали в психиатрическую клинику, его так напичкали там лекарствами, что он 6 дней был в коме, сейчас у него пролежни, он не может лежать на вот этих вот матрасах, потому что, ну, может быть, слушатели не знают, эти все матрасы, они, внутри у них железные прутья, штырьки такие. Поэтому для него это проблематично, и как мама очень расстраивается и говорит, что, конечно, может быть, сейчас его еще можно спасти, хотя бы какой-то разум у него бы остался. А что будет через 5 лет там, или через 10?
То есть вопрос идет о сохранении рассудка.
Жизни вообще, да.
Есть какая-то реакция со стороны украинской стороны? Какую-то поддержку получает мама Клыха?
Ну, на поездку мы собирали ей вот денежки волонтерами. Ну, наверное, оказывают какую-то, там, омбудсмен пишет, Москальковая, там, в Россию. Ну, понимаете, мы будем говорить о том, что поддерживает или не поддерживает, когда тот или иной будет на свободе. Вот я могу сказать на сегодняшний день, что да, Меджлис поддерживает своих политзаключенных, потому что там 2 недели назад вышли 2 человека. Вот это конкретные действия. А все остальное уходит куда-то в никуда.
Вы общаетесь с родными Олега Сенцова и Александра Кольченко?
Ну, с Сашей Кольченко, с родителями, да, мы регулярно общаемся. Она приезжает на Сашин день рождения, у нас будет акция в его поддержку. С мамой Олега мы не общаемся, но она немножко закрытая, она не хочет общения ни с журналистами, ни с кем. А с Наташей Каплан, да, конечно, общаемся и...
Сейчас, это сестра.
Да, это сестра Олега Сенцова. И, кстати говоря, еще хотела бы обратить внимание слушателей на то, что Объединение родственников политзаключенных сейчас ведет собственную программу на радио, которая называется «Звільніть наших рідних». И приглашаются в качестве гостей родственники политзаключенных и ведут эту программу «Родственники политзаключенных».
Расскажите об этом больше. Когда начался этот проект? Кто в нем участвует?
Он начался, если я не ошибаюсь, по-моему, с 1 ноября. То есть у нас было 4, наверное, программы. А ведущие – это Наташа Каплан и Игорь Котелянец. Это брат Жени Панова, который обвинен в диверсиях. Олег Сенцов обвинен в терроризме. Олег получил 20 лет, а Панову светит 20 лет.
Кто предложил этот проект? Кто стал его инициатором?
Инициатором явился Игорь Котелянец. Молодец, большое ему спасибо за такую инициативу. Так мы и работаем, с миру по нитке. Кого-то осенит тут, кого-то осенит там, так мы друг другу и помогаем.
Родственникам политузников, по сути, сейчас приходится осваивать какие-то новые навыки, информирование, проведение публичных акций, какие-то гражданская адвокация. Вы учитесь на ходу?
Учимся на ходу, потому что мы прекрасно понимаем, что если мы не будем вот этой движущей силой, то не будет ничего. И не будет освобождения никаких. И мы можем действительно помочь многим.
Ольга, на ваш взгляд, после освобождения Ильми Умерова и Ахтема Чигоза, можно ли говорить, что вопрос освобождения крымских политузников сдвинулся с мертвой точки?
Мне бы хотелось, конечно, в это верить, но я в это не верю.
Почему?
Ну, вы понимаете, Гену освободили в прошлом году, в июне месяце. Следующее освобождение двух человек через больше, чем год прошел. Но это очень медленно. Их 60 человек. То есть, ну, я считаю, что все-таки государство должно больше заботиться о своих гражданах, вытаскивать действительно патриотов своей страны. Если не нужны они, то кто тогда нужен этой стране? И вот даже хотела бы вот просто отметить, например, 7 числа было открытие выставки в Верховной Раде «Бранцы Кремля» об выпробовании России. И Ирина Геращенко, когда делала объявление, она объявила, что будет, несколько раз объявила, что будет вот такой-то, такой-то аукцион, придите, помогите политзаключенным. Ни один депутат не пришел, никто. Вот.
И, насколько я помню, на прошлом вашем аукционе была поддержка от Ирины Геращенко, она какой-то лот давала, да?
Да.
И приходил Антон Геращенко, по-моему, он что-то собирался покупать, да?
Он и покупал, mm-hmm. да, он и материально помог, mm-hmm. Ирина Геращенко. И Ирина Геращенко тоже деньгами в этот раз тоже помогла. Я давала вот карточку, потому что она позвонила в последний момент, говорит, просто у меня не получается, у меня важная встреча, я просто помогу вот материально.
То есть как такового внимания проблеме политузников не хватает?
Ну, я считаю, да. И для чего мы сделали эту выставку, например, в Верховной Раде? Мы ведь ее могли где-то сделать на какой-то площади. Ну, то есть мы понимаем, что даже депутаты, не говоря там уже о... Да, у нас большое население нашей страны, конечно, они все знают, что такое политзаключенный. Но если наши депутаты или наше СБО озвучивают, что у нас 9 политзаключенных, у нас их уже больше 60, озвучивается цифра 9. Это же, ну, неправильно. Поэтому мы постарались вот именно тех людей, которые отвечают за жизнедеятельность нашей страны, за умы наши, показать им, что вот их много, что такие-то дела есть. Ялтинское дело, дело Хизбут-Тахрир, Таблиги-Джамаат, что у нас есть якобы диверсанты, террористы, шпионы. Поэтому мы надеемся, что, конечно, будет какой-то отклик.
А как родилась идея выставки и кто это фактически делал?
Ну, инициатором был Гена, Афанасьев Геннадий, бывший политзаключенный. Он, в принципе, договорился, организовал, потому что мы же понимаем, что это, ну, режимный объект, или как там его по-другому назвать, вот, что там не так все просто. А разрабатывала саму идею, ну, я непосредственно, помогали, естественно, дизайнеры, очень помогла Мария Томак, наша вообще любимая правозащитница, которая вот действительно как флагман наш для всех наших родственников. Помогла именно Эджапар нам с печатью. Ну, она нашла спонсоров, чтобы напечатать нам буклеты, потому что они они больше, чем на 50 страниц уже, на формат А4. То есть мы собрали всех и пытались рассказать о каждом.
На ваш взгляд, вам это удалось?
Ну, я довольна, во всяком случае, на сегодняшний день своей работой. Единственное, что я прекрасно понимаю, что через 2 недели эта уже информация устареет. Я, конечно, сейчас буду стараться систематизировать это все, ну, согласовывать там и с правозащитниками, и чтобы у нас хотя бы всегда был вот этот вот актуальный список. Но очень приятно, что мне пришлось переделывать мою работу, потому что на этих стендах, которые я готовила, там были и Умеров, и Чайгоз. И я, конечно, я была очень счастлива, что они вернулись, честно. Вот я просто, у меня были слезы на глазах, и мы срочно их убрали, поставили цифру меньше на 2 человека, и это очень приятно.
Действительно приятно. Скажите, вы не думали о том, что вот у вас есть уже готовые плакаты, которые вы подготовили в рамках выставки, и когда-то закончится время, отведенное на выставку в Верховной Раде? Может быть, вы планируете вывести ее в какие-то другие локации? Ведь есть такое понятие, как передвижная выставка, которая ездит по разным регионам с целью информирования людей.
Мы вот на этой выставке вообще нету ни на одном стенде, ни на одном рулапе никаких вообще опознавательных знаков. Для того, чтобы этот рулап могла взять любая организация, все, кто придумает, где-то что-то можно установить, пожалуйста, это все в свободном доступе, пожалуйста, берите. Мало того, что мы в интернет выложили эту брошюру, хотите ее печатайте себе со своими логотипами или как бы то ни было, но во всяком случае, я тоже считаю, что все, что делают правозащитники, все, что сделали мы, не нужно делать двойную работу, это очень много сил занимает. Конечно, пожалуйста, берите, предлагайте, мы готовы на любое сотрудничество. Я считаю, что да, такие выставки должны быть и в городах, и я бы, например, задействовала бы университеты, молодежь, да, там больше, чтобы они больше узнавали о том, что есть такая проблема, и не дай бог, не вздумали ехать на работу в Россию, в Белоруссию, были крайне осторожны, потому что нам хватает 60. Чтобы было больше, как бы, ну, поберегите себя и нас в том числе.
Это мнение человека, который столкнулся напрямую с последствиями, скажем так, репрессий Кремля. Я хотела бы у вас спросить, как долго будет выставка в Верховной Раде находиться?
До 17 числа. До 17 числа. И, не знаю, может быть, я забегаю вперед, но не думаю, что это такая прям какая-то большая проблема. Насколько я знаю, что Рифат Чубаров инициировал дальше продолжение этой выставки «Дитинство, доросле крымское дитинство» про детей политзаключенных. И хочу отметить, что больше 100 детей осталось без родителей, без отцов.
Без кормильцев.
Да, без кормильцев.
В Крыму и на материковой части Украины проходит акция по сбору средств. Те, кто неравнодушен, они собирают какие-то денежные средства, передают их в Крым для того, чтобы поддержать эти семьи, которые действительно некоторых в семьях крымских татар многодетные, и они остались без отцов, собственно, практически без средств к существованию.
Да, так оно и есть.
Давайте вспомним о событиях 2014 года. Что вы чувствовали, когда узнали об аресте сына?
Да это шок. Ну, шок, потому что если бы он был каким-то там разбойником там, или, не знаю, каким-то человеком, который там ведет какой-то неправильный образ жизни, может быть, я и подумала, что он во что-то встрял. А тот человек, который вообще мирной профессии, который не пьет, не курит, не ходит по дискотекам, ну, то это было шок. Потом никто не мог вообще подумать, что за такую деятельность вообще Российская Федерация может обвинить в терроризме. Мы же привыкли жить в вольной стране, говорить все, что мы хотим, а тут оказалось, вот, что нельзя этого делать.
И с 2014 года вы стали мамой политзаключенного.
Да, да, было очень тяжело, конечно, эти казематы видеть. Я ездила в Лефортово, это самый страшный следственный изолятор. И практически, ну, очень много наших бранцев Кремля, они как раз-таки проходят вот эту вот катувальную машину.
Наше время для слушателей на средних волнах, к сожалению, подошло к концу. Мы прощаемся с ними, и через несколько минут мы продолжим общение с Ольгой Афанасьевой на частоте 105,9 FM.